Говорит радио «Свобода». Панамские бумаги для Путина. Нагорный Карабах в огне. Пожар в Министерстве обороны глазами соцсетей. Соломон Волков о Большом театре. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 4 апреля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник назвал домыслами и спекуляциями сведения, содержащиеся в масштабном расследовании о выводе средств российских госкомпаний в офшоры, приближенными к Путину людьми. Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал эту информацию бредом, добавив, что Путин никогда не был вовлечен в подобное. Иначе считает Дрю Салливан, один из основателей организации, опубликовавшую в воскресенье первую часть документов об офшорах, с которыми могут быть связаны политики и чиновники разных стран мира. В интервью «Радио Свобода» Салливан, с 2006 года занимающийся расследованиями в рамках созданного им Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, отвечает скептикам, отреагировавшим на публикацию фразами «Это и так было известно, власть Путина это не пошатнет, и они нашли жалкие 2 миллиарда долларов». С Дрю Салливаном беседовал Марк Крутов.
С момента публикации документов и до времени, когда мы с вами разговариваем, прошло уже 16 часов. Практически никакой реакции на ваше расследование в России от официальных лиц или от правоохранительных органов пока нет, не говоря уже об отставках. Вы ожидали этого?
Я думаю, это не удивительно. Мне не кажется, что это самое разумное для официальных лиц – отмалчиваться. Но сюрпризом для нас это не стало. Потому что если за ними действительно есть вина, если они были вовлечены в это, что они могут сказать? У нас есть имейлы, официальные документы компании. Так что неважно, считают ли они нас сумасшедшими, или они признают за собой вину, реакция будет одинаковой. Документы и записи говорят сами за себя. Это огромный объем доказательств, который свидетельствует об использовании офшоров, особенно в России и особенно людьми, близкими к Путину. Если вы посмотрите на виолончелиста Сергея Ралдугина, это же потрясающая информация о том, что он получил от российских государственных банков 650 миллионов долларов незащищенных займов. В любой стране мира это выглядело бы нелепым.
Многие в России восприняли ваше расследование скептически еще до его публикации, когда стало известно, что речь идет об офшорах. Есть два повода для скептицизма. Первый заключается в том, что это не журналистское расследование в чистом виде, а публикация конфиденциальных документов, утечка, слив, как говорят в России. Что вы на это скажете?
Каждый раз, когда мы имеем дело с частным бизнесом, мы понимаем, что он не обязан свято следовать законам о свободе информации. Вы не сможете получить информацию о частной компании, кроме как в результате такой утечки. Но даже утечки документов довольно редки. Обычно это лишь утечка какой-то информации. Утечка такого объема конкретных документов случается тогда, когда человек, имеющий к ним доступ, говорит себе: «То, что здесь происходит, это вопиюще неправильно». Это и есть то, что произошло в случае с нынешней утечкой. Есть государственные деньги, поток которых идет в частные компании. Это очень хорошо задокументировано в российской части нашего расследования. У нас есть записи о сотнях тысяч контрактов, заключенных на самых разных уровнях российской власти. Государственные структуры платят деньги частным офшорным компаниям, владельцы которых неизвестны. Утечки из таких компаний – единственный способ узнать, кто стоит за ними. Я думаю, люди всегда будут скептичными и будут верить в то, во что они хотят верить. Я не верю, что эти документы переубедят кого-то, кто верит в абсолютную честность российских властей. Но если вы действительно почитаете опубликованные нами документы, пристально посмотрите на то, что у них написано, то увидите на самом деле довольно жуткую историю. К этим документам стоит приглядеться повнимательнее.
It tells a pretty scary story that I think people need to look at, and they need to look at really closely.
Еще один повод для скептицизма – сумма, о которой идет речь – 2 миллиарда долларов. Что, это все, что они нашли? Каких-то жалких 2 миллиарда, говорят скептики. У меня вопрос, это правда все или можно ожидать большего?
Из тех документов, что мы опубликовали сейчас, не думаю. Но вспомните, это документы всего одной юридической фирмы. А всего в мире таких фирм, регистраторов офшоров, около 2000. То, что опубликовано сейчас, это маленький кусочек большого пазла. У нас есть маленький кусочек, но мы хотим собрать всю картинку. Я думаю, 2 миллиарда — это лишь вершина айсберга. На мой взгляд, общая сумма средств, утекших из российских государственных структур в офшоры, больше 200 миллиардов долларов. И на самом деле я не уверен, что все эти 200 миллиардов нам когда-нибудь удастся отследить. Если взглянуть на то, как устроена Россия, посмотреть на это огромное количество офшорных компаний, тысячи контрактов, это просто похоже на своего рода лицензию на воровство денег. Если у вас есть офшорная компания, через которую проходит 10 миллионов долларов, и никто за вами особо не следит, почему бы не взять немного из этих денег себе? Когда под вашим контролем государственное ведомство, когда вы можете переводить деньги из офшора в офшор, и никто об этом не знает, это верный знак, что часть денег, если не все, будет попросту украдена. Такова человеческая природа. Это касается любой страны и не только России. Если нет системы сдержек и противовесов, деньги будут украдены. И Россия — лишь одна из многих стран, где это происходит. Всего из таких стран, как Россия, стран бывшего СССР, западные активы было выведено, по нашим оценкам, около 1 триллиона долларов. Следы этого воровства наглядны. Особняки, яхты, имущество, принадлежащие российским чиновникам и их родственникам. Деньги определенно крадутся и выводятся в офшоры. Теперь люди сами должны решить, хотят ли они еще больше узнать о том, что происходит на самом деле.
Имя Владимира Путина в вашем расследовании ни разу не упоминается в прямой связи с какими-либо махинациями. Можно ли рассчитывать на это в следующих публикациях?
Не думаю, что вы когда-нибудь в каком-нибудь таком деле увидите имя Владимира Путина. Возможно, он совершал ошибки и оставлял следы в ранней молодости, может быть, в деле испанской мафии. Но сейчас вы нигде не увидите его имени. Ему и не нужно использовать свое имя. Он контролирует Россию и судьбы всех, кто находится рядом с ним. Хорошо известно, как его друзья детства стали миллиардерами благодаря своей лояльности к нему. Так что ему не нужно нигде фигурировать лично. У него достаточно доверенных лиц для этого. Если вы посмотрите на Сергея Ралдугина, то увидите, что он на самом деле плохо представлял себе, что происходило на счетах, зарегистрированных на его имя офшоров. Он этого не знал. Все операции осуществлялись Банком «Россия». Однако в то же время именно деньги, которые проходили через счета Ралдугина, позволили Путину построить все эти его дворцы, например. Какие еще нужны свидетельства того, что конечным получателем этих денег был не Сергей Ралдугин, а Владимир Путин?
Представитель панамской компании Mossack Fonseca назвал публикацию полученных вами от источника бумаг уголовным преступлением. По словам сооснователя компании Рамона Фонсеки, конфиденциальность является, цитата, «фундаментальным правом человека». Что вы можете ответить на это и готовы ли вы к судебным искам?
Мы рассказываем о коррупции, организованной преступности, поэтому очень многие люди постоянно подают против нас иски в суд. Нас уже много раз пытались засудить. Но это не проблема. Нас не за что судить, потому что то, что мы публикуем, основано на четкой и документальной доказательной базе. А что касается вопроса о конфиденциальности, которым задаются представители Mossack Fonseca, это важный вопрос, но его надо рассматривать в паре с другим вопросом. Что важнее, конфиденциальность или право людей знать, куда деваются государственные деньги? В опубликованных документах зафиксированы миллиарды долларов, которые переводились в офшорные компании из России. И россияне вправе знать, куда уходят их деньги. Частные бизнесмены обладают правом на конфиденциальность в таких делах, но государственные чиновники — нет. Если бы Mossack Fonseca добросовестно делали свою работу и ставили законность на первое место, они бы просто не позволили государственным чиновникам размещать деньги у себя. Так что Mossack Fonseca на самом деле сами несут ответственность за то, что произошло, потому что они очень плохо выполнили работу по проверке активов, которые у них размещались. Они не должны были позволять переводить созданные ими офшоры, украденные у государства деньги. Мы не опубликовали ни одного имени частного лица, только имена правительственных чиновников или тех лиц, которые имели отношение к государственным средствам. Мы очень внимательно следили за тем, чтобы ни одно имя обычного частного лица никогда не появилось ни в одном из опубликованных нами материалов.
Люди в России говорят: ну и что, в воровстве властей все и так было известно, власть Путина это никак не пошатнет. А вы верите, что однажды Путин понесет ответственность за все эти махинации?
Наша задача не возлагать на кого-либо ответственность, а просто говорить людям правду. Это очень важно. Кроме того, есть слухи, а есть факты. Слухов о том, кто и как ворует государственные средства России, было полно за последние годы. Но когда у вас на руках есть документы, показывающие, сколько и куда денег переводилось, это совсем другое дело. Потому что оно меняет статус этой информации. Это уже не слухи, а повод для уголовного расследования. И я думаю, что представителям российского государства нужно взглянуть пристальнее на некоторые из этих документов. Например, к генеральному прокурору. Нельзя просто отмолчаться, сказать: здесь нет ничего нового, или это не важно. Впервые мы можем проследить цепочку, по которой из России в офшорные компании переводились государственные средства. Мы видим взятки, деньги или подарки, которые Путин дарил приближенным и своим друзьям. Это уже совсем другая игра, другой уровень, когда у вас есть конкретные свидетельства и доказательства. Да, люди наверняка догадывались, что это происходит, но иметь на руках доказательства — это совсем другое.
Проблема в том, что генеральный прокурор в России, как и вообще силовые ведомства, по мнению многих, полностью подконтрольны Путину и вряд ли будут расследовать дело против него или его друзей.
Да, преступление и покрытие преступности на государственном уровне — это то, с чем мы сталкиваемся во многих странах, в которых работает наша организация. Вас могут обвинить в преступлении только в том случае, если ваши политические связи обернулись против вас. Да, это, наверное, так. Но все-таки это маленькая пробоина, которую мы смогли нанести своей кувалдой по непробиваемой стене, выстроенной ответственными за хищение денег людьми. Вот смотрите, там еще больше такой информации. Вот документы, вот свидетельства. Возможно, это убедит в нашей правоте еще несколько человек из числа тех, кто раньше относился к такой информации скептически. Так что теперь дело за россиянами. Я вот не могу сказать про себя, что я так или по-другому отношусь к Владимиру Путину. Россияне избирали его своим президентом, он их лидер. Мы лишь даем им информацию, а что с ней делать, решать самим россиянам. Быть может, пройдет еще какое-то время, появятся новые доказательства, и люди решат, что они больше не могут терпеть такого президента. Опять же, когда ты знаешь о чем-то по слухам, это вряд ли побудит тебя к прямому действию. Когда у тебя на руках факты, совсем другое дело. В России многие люди смирились с коррупцией в обмен на то, чтобы быть гражданами сильной и грозной страны. Но так не обязательно будет всегда. Я думаю, когда все люди в России будут в подробностях знать, что происходит в высших сферах российской власти, они в конце концов начнут действовать. Но это уже дело самих россиян.
С Дрю Салливаном беседовал мой коллега Марк Крутов. Чем закончится история с панамскими бумагами, мы обсуждаем с политологом, докторантом Колумбийского университета Марией Снеговой. В России обсуждается в такой вилке, то ли 2 миллиарда это ничего не значит и Путина это не свергнет, а то ли это все-таки большое расследование и значение этого велико. Бери, мол, любую часть этого расследования и иди в суд. Я хотел вернуться для начала разговора с вами к фильму, который не так давно показали BBC, и к упоминавшемуся в нем заявлению американского представителя Шубина о том, что США считают Путина коррумпированным, и потом администрация это подтвердила, и комментарии тогда были, что очевидно, это значит, что у американского государства есть доказательства этого. С вашей точки зрения, вот эти данные, панамские бумаги, они могут послужить, грубо говоря, следующими источниками будущих дел или каких-то официальных документальных подтверждений того, что у Путина есть какие-то средства за рубежом, немаленькие?
Здесь надо понимать, что хотя сама по себе сумма, понятно, она смехотворная, эти 2 миллиарда долларов, я напомню, примерно 1 миллиард долларов – это стоимость одного такого большого торгово-развлекательного центра в Москве. Они, конечно, с точки зрения вот того, что мы понимаем по-настоящему является состояние Владимира Владимировича, они смехотворные, с одной стороны. Да, с другой стороны, надо также понимать, что вероятнее всего, что большинство активов российских властей, ну, прежде всего, Владимира Владимировича Путина, они наверняка не находятся в прямой его собственности. Это, скорее всего, эти активы переданы в условное владение других людей из ближайшего круга его. Да? То есть мы можем догадываться, кто это, в том числе тот же самый Ротенберг, скорее всего, не совсем, так сказать, исключительно в свою пользу осуществляет какие-то там сделки, которые происходят. Да? И, в частности, как раз на это, в общем, намекает и предыдущая публикация того же самого журналистского консорциума, да, которая говорила о том, что там фактически Ротенберг – это просто такой агент по транзакциям. Отвечая на ваш вопрос непосредственно, основная ценность доклада не в том, какие суммы в нем упомянуты, а в том, насколько хорошо и четко задокументированы эти сделки, эти офшорные транзакции. Да? А там, насколько я понимаю, действительно в этом смысле все довольно четко подтверждается на бумагах, хотя нужно все-таки еще разбираться профессиональным юристом в качестве этой документации. Но поскольку, как журналисты утверждают, действительно беспрецедентный совершенно размер слитых материалов, то они действительно уже ценны прежде всего тем, что они документально четко показывают, что да, вот осуществляется такой набор сделок лицами из ближайшего круга Владимира Владимировича. Насколько я понимаю, там напрямую, во всяком случае, из того, что я читала, нету вот именно Путина как действующего лица. Но есть люди, которые очень к нему близки. Это, конечно, удар по Кремлю, довольно чувствительный и беспрецедентный в этом смысле, потому что все, что было до того, оно так четко и документально не подтверждало вот эти вот вещи. И понятно, что, опять же, то, о чем вы спрашивали, эти документы, они не обращены напрямую к россиянам, потому что, россияне об этом вряд ли узнают, да, вряд ли это будет документально показано нам подконтрольных Кремлю каналах. И Б, даже если узнают, собственно, он скажет, ну, чего мы там не знали, зато он Крым вернул, грубо говоря. А вот на кого это действительно информация направлена, это именно для Запада, для организаций, непосредственно занимающихся расследованием коррупционных схем, и, в частности, для западных лидеров, которые теперь действительно имеют четкие, документированные, открытые доказательства коррумпированности Кремля. Хотя понятно, что у меня, опять же, нет сомнений, что Госдепартамент и другие крупные структуры в США наверняка имели эту информацию и до того. То есть в этом смысле вряд ли они узнают что для себя новое. Но ценность этих документов именно в том, что она дает четкий легальный рычаг давления на Кремль, да, и преследования Кремля по соответствующим законам. То есть мы теперь имеем четко документированные доказательства участия близких к Кремлю лиц, Владимиру Путину лиц, в таких коррумпированных схемах, и этим это очень ценно.
Мы видели, как вводились санкции против высокопоставленных людей в России. Эффективность этих санкций ставилась под сомнение. Часто это сопровождалось комментариями, что вот, мол, Запад не осмеливается напрямую работать против Путина, не осмеливается вводить санкции напрямую против Путина или людей из ближайшего окружения, хотя Ротенберги в результате фигурировали в этих списках. У вас есть какое-то представление, может в результате в какой-то перспективе Путин или члены его семьи или совсем уж ближайшие друзья попасть непосредственно в эти санкционные списки? И возможно ли, что на Западе начнут на самом деле охоту за деньгами непосредственно российского лидера?
Во-первых, я не согласна с тем, что санкции не работают. На мой взгляд, как раз они довольно чувствительно ударили по Кремлю. Но понятно, что основную роль сыграли секторальные санкции, которые были введены после того, как все протесты сбили малазийский Боинг. Но, тем не менее, есть, и мы точно об этом знаем, что было очень большое количество недовольных лиц в ближайшем окружении Путина и вообще людей, так сказать, в Кремле, в российском политике, которые оказались санкционированных в списке санкций. Они были очень недовольны с самого начала. И это, так или иначе, понижает лояльность людей к действующим руководству России. Это все так или иначе чувствительно. Более того, жесткие санкции, возможно, остановили продвижение российских войск в Украине. Да, это трудно, так сказать, доказать, потому что у нас невозможно развернуть историю вспять и посмотреть, что бы было, если бы санкции не были введены, но есть довольно четкие указания на это. То есть не ожидалось, что экономический урон будет настолько сильный для России. Ну и последнее, в сочетании с падением цен на нефть, конечно, санкции ударили по экономике, но это отдельный вопрос. Значит, а если вернуться к вашему основному вопросу про то, что это значит для влияния на Западе, да, еще один очень важный момент состоит в том, что Путин, известно, и Кремль вообще в целом очень активно пытается искать себе так называемых друзей на Западе, да, назначает их там директорами российских компаний, вводит их в совет директоров и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь еще состоит ценность вот этого расследования в том, что оно дополнительно дискредитирует Кремль легально, да, вот доказано дискредитирует Кремль среди западных лиц, которые были более склонны взаимодействовать с Кремлем ранее, да. То есть вот этот его круг так называемых политических и бизнес-друзей западных, они будут понимать, что любые контакты с Кремлем на данном этапе это просто неприлично, это очень чревато реальными легальными исками. Да? То есть Кремль теряет лицо среди своих, потому что раньше он казался таким сильным, абсолютно неуязвимым для любой критики, а теперь мы видим, что не только он оказался в изоляции в результате своей международной политики, но и этих коррупционных схем начинают всплывать, и это просто становится небезопасно взаимодействовать на текущий момент. И вот эти страны, там типа Италии, где очень было много поклонников Кремля, или как минимум его друзей, они, понятно, будут менее рады взаимодействию с Кремлем в ближайшее время. Это тоже очень важно, почему вот этот вот репортаж важен. Что касается конкретных санкций, вот в результате вот этих разоблачений трудно сказать. Я думаю, что, возможно, иски и наверняка и даже внутрироссийские оппозиционеры типа Навального не преминут использовать это. Вот это расследование новое, которое основано, еще раз повторюсь, беспрецедентной утечке юридических документов, оно действительно дает большое количество возможностей для судебных исков. Я не уверена, что это само по себе послужит каким-то новым раундом для санкций, но в случае продолжение агрессивной политики Кремля на международной сцене, да, вполне возможно, что это предоставит Западу новый рычаг управления Кремлем. Такой новый легальный рычаг, так скажем.
Обладает ли, грубо говоря, Запад каким-то компроматом на Путина, которым он пытается воздействовать? Скажем, когда Керри приезжал, и все смотрели завороженно на его чемоданчик, и бесконечно это обсуждалось. Опять же, возвращаясь к тому заявлению официального американского лица, поддержанного Госдепартаментом, что Соединенные Штаты знают, что Путин коррумпирован, это вроде бы предполагает, что да, некая доказательная база этого есть, но значит, она не используется.
Ну, она может использоваться, но, опять же, да, не публичным способом каким-то. И опять же, мы не знаем, ну вот почему вдруг произошла эта утечка, да, то есть всякие разнообразные утечки, которые происходят в прессе, даже про тех же самых Ротенбергов. Вот что-то пресса нам сообщает, да, что вот, я не знаю, Ротенберг теперь сейчас там купил какую-то долю Аэрофлота или что-то еще, значит. Мы же не знаем эти материалы, откуда они у прессы. Просто некоторые части из них абсолютно действительно находят медиа сами по себе, но некоторые части из них вполне себе может иметь какие-то западные происхождения. Это трудно очень, к сожалению, мониторить, с одной стороны, да. То, что у Запада в наличии находятся какие-то документы, подтверждающие высокую коррумпированность Кремля или близких к нему лиц, в этом я просто уверена. Другое дело, что насколько эффективно эти документы используются западными лидерами, довольно трудно нами оценить. И тем не менее, еще раз повторю, вот другие способы, которые легальны, которые мы реально наблюдаем вот на поверхности, в частности, санкционные списки, они ведь тоже очень эффективны. И еще раз повторю, что хотя Кремль делает вид, что это его не сильно затрагивает и так далее, не смешите мои Искандеры и прочее, этими санкциями, но на самом деле они действительно четко бьют по ближайшему кругу, и это связано с моделью управления страной, которая была выстроена в России за время правления Путина. Она состояла в том, что при том, что вы зарабатываете в России, как правило, тратите эти деньги за границей, в каких-нибудь развитых странах Европы, например, на Лазурном побережье там, или в Лондоне. Да? Известно, что Лондон уже называют Лондоградом. По той же самой причине. Санкции ограничили возможности многих людей из ближнего круга Путина ездить на Запад и тратить эти деньги, заработанные внутри России. Они вынуждены оказались, так сказать, один на один с той самой страной, которую они все это время создавали. И это привело к большому количеству недовольных лиц. То, что трения там усугублялись, мы знаем и по многочисленным утечкам. В частности, у «Новой газеты» была опубликована расшифровка, помните, обсуждения вопрос о принятии команды Крыма в футбольную лигу российскую. И там было видно, насколько люди внутри российской власти грызутся между собой, насколько это все там на повышенных тонах. И текущая вот эта публикация, которую мы обсуждаем с вами, она, понятно, не улучшит ситуацию. То есть на самом деле давление Запада, оно такое не резкое, не ярко выраженное, а такое более имплицитное, но зато постоянное и усиливающееся. То есть если какие-то там трещинки есть внутри системы власти, вот это продолжающееся давление, несмотря на то, что напомню, да, ведь эти материалы опубликованы на фоне явно выраженных попыток Кремля наладить отношения с Западом. Да? То есть мы видим существенное снижение, смягчение риторики кремлевской, там, приостановленная эскалация в Украине относительно, приостановленная эскалация в Сирии и прочее, прочее. И Кремль явно пытается отменить санкции в июле этого года. И тем не менее мы видим, что Запад продолжает свое давление. То есть какое-то решение относительно российской власти на Западе принято. Она не рукопожатна, с ней нельзя иметь дело, потому что все равно вас кинут. Да? И то, что мы наблюдаем, это всего лишь часть этого процесса, который в итоге, так или иначе, я думаю, как минимум смягчит позицию российской власти, смягчит ее действия на международной сцене. То есть в этом смысле они, безусловно, будут эффективны, и уже эффект этот прослеживается.
Это была политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная международная новость. Ситуация в Нагорном Карабахе, где накануне возобновились обстрелы, остается напряженной. В понедельник представители Азербайджана заявили об уничтожении командного пункта вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Сайт Министерства обороны Азербайджана сообщил о гибели высокопоставленных армянских офицеров. Министерство обороны обещает распространить видеокадры проведенной операции. Когда именно она была проведена в сообщении, не уточняется. Представитель Министерства обороны НКР Синор Астратян данные об операции погибших офицерах опроверг. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Аванесян сообщил на своей странице в Фейсбуке, что солдаты вооруженных сил Армении вывели из строя тяжелую огнеметную систему противника, а также сбили беспилотник. О том, как будет развиваться ситуация в зоне конфликта и его гуманитарных последствиях, в материале Любови Чижовой.
Ситуация в зоне Карабахского конфликта обострилась в ночь на субботу, 2 апреля. В воскресенье Минобороны Азербайджана объявила об одностороннем прекращении боевых действий в самом Нагорном Карабахе, и Министерстве обороны Армении прекращение огня со стороны Азербайджана опровергли. Также в Минобороны Армении в понедельник сообщают об уничтожении в зоне конфликта 3 азербайджанских танков. В общей сложности, по информации официального Еревана, с момента обострения конфликта Баку потерял 17 танков, 2 боевых вертолета и большое количество бронетехники. Нагорный Карабах обвиняет вооруженные силы Азербайджана в гибели мирных жителей. В случае широкомасштабных военных действий Армения признает независимость Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник на встрече с послами стран-членов ОБСЕ заявил президент Армении Серж Саргсян. Об этом сообщает сайт армянской службы «Радио Свобода». Вот что сообщает находящийся в зоне конфликта корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода».
Сейчас в Агдаме находимся, в Агдаме. Это район, азербайджанский район. Сейчас Агдам это армянское оккупировали, а сейчас это у нас. Село я не могу назвать, это просто невозможно. Сейчас тяжелая ситуация, очень тяжелая, но идет бои. Снаряды это из града и из орудий.
А вы слышите обстрелы с обеих сторон конфликта, да?
Да, да, с обеих сторон. Это может говорят, что это обеих сторон, сейчас конфликт идет. Даже школу здесь закрыли, вот понимаете, тяжелая ситуация, люди боятся.
А насколько близко вы сейчас находитесь к зоне обстрела? Вообще как-то военные вас ближе подпускают? Как там с журналистами не общаются?
Нет, военные не подпускают, мы сами не хотим, потому что это проблема. Для журналистов это проблема. Мы спрашиваем у людей, спрашиваем, смотрим. Очень тяжелая ситуация, очень тяжелая.
Что говорят люди об этом конфликте, об обострении конфликта? Может быть, вы видели там тела убитых, раненых?
Не-не-не, это мы не видели. Я сам вообще не видел. Ну, люди боятся, я очень боятся. Они говорят, не боятся, просто это тяжелая ситуация. Потому что после 92-го, после 93-го такая ситуация еще не было.
Это был мой коллега из азербайджанской службы «Радио Свобода». По мнению азербайджанского политолога Рахима Мусабекова, в обострении Нагорно-Карабахского конфликта виновата армянская сторона.
Бои идут по-прежнему почти по всей линии соприкосновения. В данном случае стараются армяне, которые посредством активизации военной хотят в конечном итоге и для своей внутренней аудитории, и для мира, и Азербайджану продемонстрировать силу армянского оружия. Ну, я думаю, что эти потуги, скажем, скорее всего, оборачиваются большими потерями, больше ничего.
В вашем понимании этот конфликт в ночь с 1 на 2 апреля был инициирован армянской стороной, да?
Ну, они обстреляли азербайджанскую деревню вот с той высоты, которая отбита у армян. И там один человек погиб, у второго ноги пришлось удалить. В общем, ответ Азербайджана был достаточно жесткий. Вот та точка, высота, с которой постоянно обстреливалась азербайджанская деревня в Тартаре, была взята.
А какие цели преследует армянская власть сейчас, вот вновь инициируя этот конфликт, обостряя его?
У нее цель одна. Они хотят понимать, что долговременно выдерживать и гонку вооружений, и это напряжение военное, и блокаду со стороны Азербайджана им сложно. Они всеми усилиями хотят, ну, как посредством международного то ли мониторинга, то ли еще чего-то, существующую линию закрепить и статус-кво закрепить. Фактически суть это в той или иной форме легализовать осуществленные территориальные захваты.
Каким вам видится решение Нагорно-Карабахской проблемы?
Знаете, это решение давно всем ясно. Армяне ведь не хотят разговаривать о статусе, они хотят разговаривать о легитимизации отделения Нагорного Карабаха, а добавок еще кусок азербайджанской территории под так называемым коридором. Хотя и в Нагорном Карабахе жило 50 тысяч азербайджанцев. И то, что они называют хотя коридором, это же не пустыня была, там жили почти 100 тысяч азербайджанцев в Кельбаджарском и Лачинском районе. И вот так на территории Азербайджана они для себя выкраивают жизненное пространство. Понятно, что Азербайджан на это никогда не согласится. Предложение конкретное было: выводятся армянские оккупационные силы с азербайджанской территории, вводятся разделительные миротворческие силы, восстанавливаются отношения, обеспечивается безопасность. И уже в этом контексте посредством переговоров определяют статус Нагорного Карабаха. Именно статус Нагорного Карабаха, а не механизм отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. И я думаю, что в этом контексте можно найти решение.
Вот если говорить о недавней эскалации конфликта, как вы думаете, долго еще продлятся обстрелы? И смогут ли стороны договориться о каком-то очередном перемирии, ну, там, без участия других стран, там, к примеру, без участия Турции, России, вот только между собой?
Знаете, да, могут локально договориться, но точно так же локально это может быть нарушено. Ведь есть принципиальный вопрос. Все вот эти события разворачиваются на территории Азербайджана. Не Азербайджан ввел свои войска на территорию Армении. Это Армения ввела свои войска, свой экспедиционный корпус на территорию Азербайджана. Все эти бомбы, снаряды, убийства, все совершается на территории Азербайджана. И проблему надо решать в корне. Корень ее заключается в том, что армянские вооруженные силы должны покинуть территорию Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. И я думаю, что если мир не хочет новой кровопролитной войны, поверьте, Азербайджан ее совершенно не хочет, то нужно вразумить армян для того, чтобы они выполнили известные резолюции Совета Безопасности ООН.
Это было мнение азербайджанского политолога Рахима Мусабекова. Директор Центра кавказских исследований Александр Искандарян уверен, что обострившийся конфликт будет улажен в течение короткого времени, но его гуманитарные последствия будут ощущаться еще долго.
Ситуация развивается таким образом, то постепенное нагревание военных акций – это составная часть этого конфликта. За последние несколько лет от перестрелок снайперских постепенно дошло до таких вот более-менее широкомасштабных действий боевых, которые происходят вот в данный момент. Если вы спрашиваете о том, чье было нападение, то нападение было с азербайджанской стороны. Но вот то, что сейчас происходит на линии соприкосновения на границе Карабаха и Азербайджана, это, то есть, то столкновение после этого нападения. Но виноват, ситуация, конфликт виноват, конфликт существует.
Если предположить, что этот конфликт обострила азербайджанская сторона, то какие, может быть, краткосрочные цели преследует сейчас вот Азербайджан, вот возобновляя этот конфликт, вот именно сейчас, в это время?
Это не краткосрочные цели, это цели, которые преследуют... Ну, понимаете, там конфигурация разная. Армяне победили в войне 1994 года, и война закончилась, и Карабах находится под управлением карабахцев, да, армян. Азербайджан, наоборот, потерпел поражение в этой войне, поэтому фрустрация, поэтому реваншистское настроение, поэтому попытка каким-то образом изменить эту ситуацию, она существует в Азербайджане. На фоне падения цен на нефть, на фоне усложняющейся социальной ситуации, когда надо каким-то образом консолидировать и элиты, и, собственно говоря, что-то говорить народу, карабахская проблема, она довольно инструментальная. Ее можно, режиму ее можно использовать для того, чтобы привносить элементы консолидации. В этом смысле карабахская проблема работает.
Как вы думаете, каковы могут быть гуманитарные последствия вот этого апрельского обострения конфликта? Пока речь идет, да, насколько я понимаю, о 30 убитых. ООН говорит о том, что, возможно, убиты 200 человек. Вот каковы тут могут быть масштабы?
Масштабы очень серьезные. Это как минимум десятки людей с одной стороны и с другой стороны. Более того, будет больше, потому что бои идут прямо сейчас. К сожалению, есть убитые не только военнослужащие, а были удары градом, это оружие массового поражения, собственно, по населенным пунктам есть пострадавшие среди и убитые среди мирного населения, в том числе дети, старики, женщины. И так далее, и так далее. Гуманитарные последствия огромные. Такой степени ожесточенности акций или конфликта, или там эскалации, как угодно, да, не было, начиная с 1994 года, то есть с окончания войны. Я не думаю, что это затянется очень надолго. То есть это не похоже на то, что будет продолжаться годами, там, я не знаю, как какие-то широкомасштабные боевые действия с настоящей широкомасштабной войной, не думаю. И более того, я думаю, что целью этого политические, а не, собственно, военные, инструментарий военный. И что это остановится через, ну, сравнительно короткое время. Но это может быть день, два, три, пять, неделя, две. И за это время могут погибнуть сотни людей. И это, конечно, огромная гуманитарная катастрофа.
Это был директор Центра кавказских исследований Александр Искандарян. По данным ООН, в результате возобновившихся активных боевых действий в Нагорном Карабахе погибли не менее 33 человек, в их числе 30 военнослужащих и 3 гражданских лиц. Об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В нем отмечается, что число раненых, гражданских и военных пока официально не подтверждено. По данным неофициальных источников, это число может быть более 200. В населенных пунктах, рядом с которыми проходят бои, по данным ООН, проживает около 15 тысяч человек. В случае продолжения конфликта они могут стать беженцами, отмечают в ООН. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Случившийся в воскресенье пожар в Министерстве обороны России вызвал в российских социальных сетях шквал шуток и конспирологических теорий. Об этом мы поговорили с редактором блога «Цитаты свободы» Алией Пономаревой.
Высказывались самые различные конспирологические версии, были даже комментарии, в которых говорилось о том, что сразу после пожара в здании Министерства обороны угасли боевые действия в Карабахе. Леонид Волков задавался вопросом, интересно, в Минобороны горит архив департамента Сирии или архив департамента Крыма и Донбасса. И неожиданно тему Донбасса поддержала группа информационной разведки «Информнапалм», которая высказала версию, что в архивах Минобороны содержались данные о наемниках, которые были завербованы для ведения боевых действий в Донбассе в интересах России. Но, впрочем, заметка на их сайте скорее наводила на мысль, что это послужило для них скорее поводом для того, чтобы анонсировать свои собственные публикации по результатам взлома почтовых ящиков, фигур, которые координировали действия боевиков. Но, впрочем, скоро стало известно, что сгорело, собственно, здание, где располагался имущественный департамент Министерства обороны. И на этом количество версий стало немедленно сокращаться, потому что известно, что этим департаментом заведовала Евгения Васильева, которую в свое время обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, и которая, как известно, похитила какое-то количество бюджетных средств, а потом ее досрочно освободили. И после этого комментаторы переключились на фигуру Васильевой, стали писать о том, что теперь уже сколько там и куда нареформировала и отреформировала мадам Васильева, узнать будет трудно, и что этот пожар явно не случайен. Роман Рябчук написал в Твиттере: «Вчера в имущественном департаменте Минобороны РФ была закончена передача дел от госпожи Васильевой господину Рогозину».
Мне очень понравилась шутка ехидных новостей в Твиттере о том, что здание Минобороны было построено в 1792 году. Когда пришел Наполеон и сжег всю Москву, оно выстояло. А вот когда пришел Шойгу... Я, правда, не уверен, что это здание было построено в 1792 году, но может быть.
Ну, по поводу истории здания есть статьи в «Ведомостях». И были заметки о том, что сгорело не собственно то здание, которое было построено в 1792 году, а более поздние какие-то надстройки, что там была часть, построенная при Сталине, которая, собственно говоря, в основном сгорела. Но, в общем, это не основная тема для шуток. Шутят скорее как бы просто о том, что пожар в Министерстве обороны был выгоден всем, и Кремлю. Он был выгоден, собственно говоря, а его противникам, в общем, было скорее приятно на все это смотреть. Так что всем в кайф, пишет по этому поводу твиттер «Газдеп Хохланда».
Ну, еще интересно, что это связывается каким-то образом с вот этой волной компрометирующих разоблачений в отношении Владимира Путина.
Да, пишут, что этот пожар даже оказался более зажигательной историей, чем компромат на Путина, одни комментаторы, а другие по этому поводу пишут, что, возможно, даже каким-то образом этот пожар послужил для того, чтобы отвлечь внимание от публикации этих компрометирующих документов. «Компромат про миллиарды горит Минобороны», пишет Александра Астахова в Фейсбуке.
Ну вот еще в Твиттере цитируют «Мастера Маргариту» Михаила Булгакова, где кот с примусом «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». Как известно, пришествие Воланда сопровождалось в Москве разнообразными пожарами.
Да, шутят, что Министерство обороны не исключает версию поджога и публикуют фоторобот подозреваемого и сопровождают это картинкой с изображением кота-бегемота. Я бы добавила, что еще одним поводом для шуток стало то, что здание Шойгу поручил восстановить в кратчайшие сроки, и по этому поводу комментаторы пишут: «Язычки пламени весело лизали Минобороны, смета на ремонт и строительство нового приближалась к 1 000 000 000 рублей».
Это была редактор блога «Цитата Свобода» Аля Пономарева. И в завершение итогового выпуска программы «Время свободы» поговорим о новостях культуры. Постоянный участник программы «Радио Свобода. Поверх барьеров. Американский час» музыковед Соломон Волков прилетел в Москву, чтобы представить свое исследование под названием «Новая история Большого театра. Культура и политика». Книга пока существует в виде рукописи. Руководство Большого театра сейчас занимается поисками издателей и не сомневается, что книга станет бестселлером. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Историю Большого театра Соломон Волков описывает в хронологическом порядке. Правда, не с момента основания, случившегося 240 лет назад, а с того периода, когда начался расцвет театра, то есть с царствования Николая I и практически до наших дней. В таком подходе нет ничего неожиданного. Многие так поступают, ведя повествование от премьеры к премьере. Новаторство в другом. Сугубо театральную жизнь автор рассматривает в ее взаимоотношениях с верховной властью. Соломон Волков признается.
Вообще в моей писательской деятельности есть уклон. Меня очень интересует взаимодействие культуры и политики. Потому что я убежден, что одно без другого не существует. И что если говорят, что существует и должно существовать искусство вне политики, то это тоже политическое заявление. Никогда не было в истории человечества культуры, которая была бы независима от политики. И меня особенно всегда интересовал вот именно этот аспект. Я его пытался проследить и в своей истории культуры Санкт-Петербурга, и в своей двухтомной истории русской культуры от протопопа Аввакума до Солженицына, и в книге Шостаковича «Сталин», которая была посвящена в первую очередь политическим взаимоотношениям этих двух фигур. Но вот такой книги не только что о Большом театре никогда не было написано, которая бы рассматривала историю, скажем, Большого театра вот с точки зрения взаимодействия искусства и политики. Но и вообще, должен я сказать, к моему величайшему удивлению, жанр, который, кстати, неплохо освоен на Западе. политическая история культурных институций, французской оперы, комедии франсез, к примеру, там, или каких-нибудь других национальных институций, западные исследователи этим занимались. В России по понятным, опять-таки, политическим причинам до этого никогда не доходило дело. И в итоге мы не только не имеем на сегодняшний момент до этой моей работы политической истории Большого театра, но мы не имеем политической истории ни одной брендовой российской культурной институции. Ни Третьяковской галереи, ни художественного театра. Назовите любую значительную русскую культурную институцию, сугубо политической истории данной институции не существует. Были попытки подхода к этой теме в 20-е, начале 30-х годов, а потом, по понятным причинам, все попытки подобного рода было наложено вето. При том, что внешне всегда декларировалась приверженность политическому взгляду на явление культуры, на деле это все ограничивалось тем, что писалась очередная традиционная вот история, условно говоря, от одной постановки к другой, или как в случае, скажем, с Третьяковкой, от одной выставки к другой, а к началу пришпиливались 3,5 цитаты из речей очередного советского руководителя. А когда появилась такая возможность в постперестроечное время начать писать такие политические истории, накатилось уже такое в интеллигентском сознании отвращение к любой попытке политизации культурных явлений, что тоже за это никто не хотел браться.
Книгу Соломон Волков писал 2 года, но материалы к ней копились десятилетиями. Это была работа с архивами и многочисленные долгие интервью с людьми, которые имели прямое отношение к истории Большого театра, со знаменитыми композиторами, дирижерами, режиссерами, певцами и танцовщиками. И вот один из самых ранних эпизодов.
Я начал интересоваться этим аспектом политическим, связанным с Большим театром, очень давно. Первую свою работу, основанную, кстати, на архивных материалах, я опубликовал еще в 1964 году. Она была связана с одним любопытным и в данный момент совершенно забытым эпизодом жизни Собинова. Собинов умер в буржуазной Риге. И его смерть внезапная и никем не ожидаемая, он там был на отдыхе на Рижском море, послужила основой для совершенно фантастической истории. В ту же ночь, когда умер Собинов, неизвестные лица убили рижского архиепископа православной церкви. Собинова страшно не любили в буржуазной Латвии за его открыто выражаемые им советские взгляды. И когда вот такое вдруг случилось, что в одну ночь внезапно Собинов и убили этого архиепископа Иоанна Помера, то охранка рижская, которая была очень эффективной, одна из самых лучших разведок Европы на тот момент, попыталась связать эти 2 события. То есть по их версии, я читал эти все документы сам, Собинов привел убийц Помера к нему на квартиру. Те сначала расправились с Фомером, а потом устранили Собинова. И вызывали свидетели, и допросы. И довольно долго вся эта история тянулась. Предпринято с целью дискредитации Собинова, посмертно хотя бы. И ничего из этого не получилось. И вот я об этой любопытной истории сначала в латвийской прессе опубликовал материал, а потом, некоторые годы спустя, в журнале «Советская музыка», где я тогда служил.
Мало кто знает, но Большой театр, казалось бы, всегда, если не обласканный властью, то уж точно считавший, что этот бренд ей нужен для пропагандистских целей, 2 раза стоял перед угрозой полного уничтожения. В последний раз не слишком давно, в общем-то, на нашей памяти.
Когда вот в атмосфере 90-х, как вспоминал об этом тогдашний директор Коконин, ему звонили криминальные авторитеты и предлагали приватизировать Большой и поставить его под крышу Братков. Существовала реальная опасность, что такое может произойти.
А еще, оказывается, Большой театр не любил Ленин.
В начале 20-х годов, абсолютно фанатическим настоянием Владимира Ильича Ленина, Большой неоднократно пытались закрыть, и даже о чем сейчас предпочитать не вспоминать, в стенах Большого театра был вывешен приказ о закрытии Большого театра и о выдаче сотрудникам жалования за 2 месяца и вон из помещения. Ленин среди самых главных своих задач видел закрытие Большого театра. Уже мало чего, как говорится, соображая, он 2 раза вызывал человека, которому он поручил закрытие Большого театра, для конфиденциальных аудиенций на эту тему. Количество усилий, которые Владимир Ильич вложил в это дело, до сих пор не было суммировано. Документы, все с этим связаны, они все опубликованы.
Их очень много, потому что история борьбы за закрытие Большого театра и против, а это была борьба на самом-самом верху, в Политбюро и в других высших советских учреждениях, она велась ожесточенно и в течение нескольких лет. И каждое заседание Политбюро, посвященное закрыть или не закрыть, оно документировалось. Вот, скажем, документ, который сейчас считается как из фантастического какого-то романа. Почему люди, может быть, пропускали? Потому что это все окутывалось в такой бюрократический язык. Ведь никто там не говорит, закрыть Большой, потому что я Ленин считаю, или там, нет, я не допущу, чтобы Ленин закрыл Большой. Такого ничего нет. Это все оформлялось вот таким вот стандартным бюрократическим языком. Ставилось на голосование. И вот Политбюро проголосовало по вопросу о продлении товарища Колегаева, вот этому человеку, которого Ленин наделил диктаторскими полномочиями для того, чтобы закрыть театр. Политбюро решает вопрос о продлении полномочий или их прекращении. Что означает? Закрыть Большой или помиловать? И вот, значит так, за продление полномочий Колегаеву, и таким образом за закрытие Большого театра, потому что Колегаев пытался до самого последнего момента его закрыть. Колегаев вообще очень любопытный. Колегаев был бывшим левым эсером, министром в первом ленинском правительстве, человеком, которым Ленин по каким-то своим персональным причинам очевидно доверял, если он его выбрал для такой необычной миссии. Да, и вот, значит, заседание Политбюро за продление полномочий Колегаева, то есть фактически за закрытие Большого театра, голосует Ленин, который пересылает свой голос за через секретаря, он уже не в состоянии посещать заседание Политбюро. Ленин, Троцкий и Каменев голосуют за, а против голосуют два человека, которые остаются в меньшинстве, таким образом, Сталин и Калинин. Калинина мы можем сейчас, уже обладая всем доступными и недоступными материалами, сказать, что да, он любил Большой театр, и в частности он очень любил балерин. Но про Сталина мы даже этого сказать не можем. При том, что существует большое количество бульварной литературы о связях Сталина там, с Давыдовой или какими-то другими певицами или балерином Большого, документально на сегодняшний момент мы не имеем никаких подтверждений, что у Сталина были какого бы это ни было рода романы, связанные с Большим театром. Так что документы все есть, нужно было только их научиться и уметь прочесть. И Сталин, что интересно, играл с Лениным вот в эту сложную, запутанную, изнурительную бюрократическую борьбу. Ленин говорил закрыть, а Сталин ему отвечал не напрямую, а через посредство вот того же Калинина. Давайте еще одну комиссию создадим и обсудим еще раз этот вопрос. Сталин, как генсек, прямые функции которого входило обслуживание умирающего Ленина, чисто логистические, врачи, лекарства, снабжение, все. Он знал лучше любого другого человека, сколько Ленину осталось жить. У него-то эта информация была на руках. И он затягивал решение вопроса до того момента, пока Владимир Ильич не ушел от нас, и вопрос был решен естественным путем. Большой является, безусловно, государственной и имперской институцией, которая во времена, скажем, Сталина напрямую отражала очень непосредственной форме пропагандистские устремления руководства. Мгновенно все реализовывалось. Сталин заключал договор, печально известный о ненападении с Гитлером, немедленно по его персональному решению принималась постановка «Валькирия» Вагнера после длиннейшего перерыва, и при том, что за действиями этого коварного, чрезвычайно хитрого человека очень любопытно наблюдать. Сталин всегда умудрялся показать такой некоторый кукиш в кармане в самых, как бы, таких серьезных своих решениях. Вот он принимает решение о постановке «Валькирии». Это дружественный жест по отношению к Гитлеру. Постановщик его назначает Эйзенштейна. Теперь так. Для немцев Эйзенштейн, при том, что, как мы знаем, Геббельс упрекал своих немецких кинематографистов, почему они создадут своего нацистского Валериуса Потемкина, для Геббельса Эйзенштейн был евреем. Но для Сталина он был выкрестом. Так что все сошло. Зато когда Эйзенштейн попросил, чтобы художником был Тышлер, а дирижером Самосуд, тогда ни Тышлеру, ни Самосуду этого уже не дозволили. Но Сталин реагировал вот таким прямым образом. Большой немедленно отражал изменения во внешнеполитическом курсе. Для меня это яркий, убедительный пример взаимодействия театра и использования культуры как орудия пропаганды и воздействия на массы.
Говорит Соломон Волков.
Это была Лиля Пальвелева. На этом завершим обсуждение событий 4 апреля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго. Thank you.
значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Эти люди есть даже в Свободной России.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».